Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». И мы вновь открываем книгу из серии «Духовная библиотека». Называется эта книга «Духовное зодчество». Напомню, что это издание подготовлено православным братством святого апостола Иоанна Богослова по творениям преподобных отцов наших. И книга «Духовное зодчество», с которой мы с вами сегодня познакомимся, подготовлена по творениям преподобных Марка Подвижника, Варсонофия Великого, Иоанна Пророка, Исаака Сирина, Максима Исповедника, Авы Евагрия. В предисловии нам издатели говорят о том, что в 4 столетии от Рождества Христова прекратилось гонение на христиан, и вплоть до нашествия ислама в 7 веке на христианском Востоке расцветало и давало свой духовный плод монашество. Современного читателя жизнеописания пустынников потрясают кажущейся невероятностью их подвигов. И вместе с тем достоверно известно, что многие из них проводили в пустыне десятилетия. Так преподобный Нил Синайский жил уединенно в пещере около 40 лет. Преподобный Варсонофий Великий находился в добровольном затворе 50 лет, а основатель первых монашеских общин, преподобный Антоний Великий, прожил в пустыне более 70 лет. Отшельническая жизнь для монахов того времени была необходимым средством самопознания в свете Евангелия. Это был опыт постижения заповедей Христовых, практика созидания новой души, духовное зодчество. Результатом стала истинная практическая психология, опытно подтвержденная наука о душе, дающая человеку путь очищения от страстности и возможность собрать воедино и направить к Богу то, что обычно в человеке разрознено и тянет его в разные стороны – дух, душу и тело, ум, чувства и волю. И это настоящее чудо. При отсутствии единого информационного пространства, не имея возможности общаться или читать творения друг друга, христианские подвижники были единомышленниками, что свидетельствует об истинности их пути, о правильности осмысления Евангелия, о единстве в Духе Святом. Марк Подвижник и Авва Евагрий подвязались в Египте в 4 веке. Варсонофий Великий – Иоанн в Палестине в 6 веке. Максим Исповедник в Малой Азии и Колхиде, Исаак Сирин в Сирии, 7 век. Слава Богу! Их писания, на которых были воспитаны многие поколения христиан, дошли до нас и сейчас могут помочь человеку, способному всерьез задуматься о содержании и цели своей жизни, стать на путь самопознания и исправления души к Богу. А теперь мы откроем страницы, посвященные преподобному Марку Подвижнику и его поучениям. Преподобный Марк Подвижник, он же именуется Марком Египетским или Марком Постником, монашествовал в египетской пустыне в 4 веке. В молодости был учеником святителя Иоанна Златоуста, а позднее, возможно, и преподобного Антония Великого. Марк обладал редкой памятью, знал наизусть Новый Завет, свою незаурядную ученость он сочетал с крайним аскетизмом, а оба эти свойства – с любовью к людям. Еще одним отличительным его качеством был необычайно тихий и кроткий нрав. Подвижническая жизнь и знание Слова Божия давали ему с помощью благодати Святого Духа углубляться в тайны духовной жизни. Дарами своего таланта он щедро делился со своими учениками и сподвижниками и оставил после себя довольно много духовных писаний, из которых, к сожалению, сохранилась только малая часть. Живое слово преподобного и в наше время помогает верующим во Христа учиться искусству обновления души, избавляться от греховных заблуждений и правым путем идти к познанию Бога. Выдержки из сочинений преподобного Марка Подвижника вошли в первый том «Добротолюбия». Память преподобного Марка совершается 18 марта. И вот что преподобный Марк говорит о сердце человеческом. Пространство сердца – это упование на Бога, а теснота его – попечение о теле. Сокрушение сердца бывает разным. Одно – ровное и полезное, которое ведет к умилению, другое же – неровное и вредное, которое ведет к смущению. Сластолюбивое сердце бывает темницей и узами для души во время ее исхода, а трудолюбивое – открытая дверь. Жестокое сердце, подобно железным вратам, вводящим в небесный град, страдающему же и оскорбленному, врата сами собой отворятся, как и апостолу Петру. Без сокрушения сердца невозможно совершенно избавиться от зла, а сердце сокрушается от тройственного воздержания, от сна, пищи и телесного покоя. Ибо излишества их производят сладострастие, сладострастие же принимает злые помыслы и противится молитве и приличному служению. Не возносись сердце своим разумением Писаний, чтобы не впасть умом в дух хулы. Когда от обиды раздражается твое сердце, то не печалься о том, что промыслительно пришло в движение сначала внутреннее, но с радостью не излагай возникшие помыслы, зная, что если будешь истреблять их при первом приражении, то и зло истребляется вместе с ними, а от умножения помыслов и зло обыкновенно возрастает. Ругань, пересуды и клевета причиняют сердцу скорбь, но для терпящего их бывают причиной чистоты. Как делами и словами обнаруживается мысль, так и сердечными действиями будущее воздаяние. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк жили в VI веке, подвязались в монастыре Авва Сирида в Палестине. Преподобный Варсонофий родился в Египте. С юных лет он стал вести подвижническую жизнь. Известно, что, придя в монастырь Авва Сирида, он устроил себе малую келью в пещере близ монастыря. Позднее в этой келье прожил 18 лет до своей кончины ученик Варсонофия Иоанн Пророк. Варсонофий через некоторое время перешел в другую тесную келью, тоже неподалеку от монастыря. Для полного безмолвия, удалившись от людей, не видя никого, питаясь только хлебом и водой, преподобный Варсонофий провел 50 лет в трудах и подвигах. В своем затворе он всецело предался молитве и достиг высокой степени духовного совершенства. Проведя долгое время в затворе, преподобный Варсонофий после этого стал служить людям, наставляя их на путь спасения. Известно, что свои ответы вопрошавшим святой Варсонофий передавал через преподобного Иоанна, иногда поручая ему самому давать ответы. Подвигом поста, безмолвия, хранения сердца, непрестанной молитвы преподобный Варсонофий достиг высоты смирения, рассуждения и огненной любви. Господь дал ему дар прозорливости, предвидения и чудотворения, а также власть молитвой очищать от грехов души людей. Преподобный знал сердечное расположение людей, поэтому наставлял их сообразно с направлением мыслей каждого. Предсказания преподобного всегда исполнялись. Так он предупредил безмолвника того же монастыря, старца Ефимия, что тут будет положен с ним в один гроб, что и сбылось, как и многое другое. Все эти великие дарования преподобный Варсонофий приобрел от Бога в результате многих лет терпеливого перенесения великих искушений и болезней. Точное время кончины преподобного Варсонофия неизвестно. Вероятно, это произошло около 600 года. Когда пришел в обитель Авы Сириды, откуда был родом преподобный Иоанн Пророк, ученик святого Варсонофия, осталось неизвестным. Следуя наставлениям Варсонофия, Иоанн достиг вершины совершенства, став подобным во всем своему учителю. Но по своему смирению, обращавшихся непосредственно к нему с вопросами, он посылал к Авве Варсонофию. Многое предвидел и предсказал преподобный Иоанн, также и свою кончину, последовавшую за кончиной настоятеля. Молодой игумен того монастыря, Илиан, умолял Иоанна пожить еще хотя бы 2 недели, чтобы научиться у него уставу и управлению монастырем. Преподобный Иоанн исполнил его просьбу и действительно умер через 2 недели. Преподобный Варсонофий пережил своего ученика и друга. Об этих двух подвижниках мы знаем из книги «Руководство к духовной жизни преподобных отцов Варсонофия Великого Иоанна» в ответах на вопрошения учеников. Эта книга была одной из самых известных и читаемых христианами на протяжении многих веков. Вот несколько замечательных выдержек из нее. «Всякий помысел, которому не предшествует тишина смирения, не от Бога происходит, но явно от левой стороны. Господь наш приходит с тихостью, все вражеское бывает со смущением и мятежом. В мнимом от дьявола происходящем благе нет и следа блага, но или тщеславие, или смущение, или что-нибудь подобное. А Божие благо всегда умножает просвещение и смирение сердца и доставляет человеку тишину. Воля, внушаемая демонами, состоит в том, чтобы оправдать себя и веровать себе, и тогда человек бывает порабощен ими. Память преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка совершается 19 февраля. Преподобный Исаак Сирин, епископ Ниневийский, великий подвижник, жил в Сирии в VII веке. Оставил много сочинений, в которых говорит об искусстве духовной жизни, об опасностях, ждущих христианина на пути к совершенству, о способах их преодоления, о радости избавления от страстей. О жизни преподобного Исаака Сирина сведений очень мало. Известно, что он подвязался в монастыре у Ниневии. Ученость Исаака была замечена, ему предложили начальствование над монастырем, но преподобный, стремясь к безмолвию, ушел из монастыря в затвор. Однако, когда слава о святой жизни преподобного Исаака распространилась повсюду, он был поставлен епископом города Ниневия, но ненадолго, поскольку нуждался в тишине отшельнической жизни. Жизнь в городе тяготила святого мужа, и он, оставив епископство, удалился в пустыню. Здесь он жил в скиту до самой смерти, достигнув высокого духовного совершенства. Известно также, что в конце жизни преподобный лишился зрения, его ученики записывали за ним его наставления. Память совершается 10 февраля. Преподобный Исаак Сирин о терпении. Терпение есть мать утешения и некая сила, обыкновенно порождаемая широтою сердца. Человеку трудно найти эту силу в скорбях своих без божественного дарования, обретаемого неотступностью молитвы. Господь терпит всякие немощи человеческие, не терпит же человека, всегда ропщущего, и не оставляет без разумления. Терпи жажду ради Христа, да упоит тебя своей любовью. Если терпение возрастает в душах наших, это признак, что приняли мы втайне благодать утешения. Преподобный Максим Исповедник. Максим родился в Константинополе в 582 году в семье христиан. В юности изучил философию, риторику, грамматику, труды древних авторов, как античных, так и христианских. Благодаря своей учености и честности он стал секретарем императора Ираклия. Однако жизнь при дворе была не по душе Максиму, и он удалился в монастырь на азиатском берегу Босфора, где принял постриг и вскоре был избран игуменом. Но и в этом сане, по своей необыкновенной скромности, он, по слову его жития, оставался простым монахом. В 633 году Максим, один из ученейших богословов Древней Церкви, отправился в Александрию, чтобы бороться с ересями, охватившими весь христианский мир. Защищая православие, преподобный Максим обращался с самыми разными людьми, и проникновенные его беседы всегда достигали сердец человеческих, за что он и был именован исповедником. Не только клир и все епископы, но и народ, и все мирские начальники ощущали в себе какое-то неодолимое влечение к нему, свидетельствует его житие. В 641 году скончался император Ираклий. Престол занял жестокий и грубый Констант II, откровенный еретик. Через некоторое время он приказал схватить Максима. Его обвинили в измене Отечеству, заключили в тюрьму и подвергли жесточайшим пыткам, отрезали язык и отрубили правую руку. Затем сослали в Колхиду, нынешнее Черноморское побережье Абхазии. Но Господь явил чудо, святой вновь обрел способность говорить и писать. Вот два отрывка из его замечательных писаний. «Когда оскорблен или унижен ты в чем-нибудь, тогда остерегайся помыслов гнева, дабы они через печаль не отделили тебя от любви, переселив в область ненависти. Если человек не желает мириться, ты, однако, сохрани себя от ненависти, чистосердечно молясь о нем и не злословя на него». Преподобный Максим предсказал, что скончается 13 августа 662 года. Над могилой его ночами сами возжигались три чудесно явленных светильника. Совершалось множество исцелений. Отрывки из глав о любви и богословские труды преподобного Максима Исповедника содержатся в третьем томе «Добротолюбия». Память его совершается 3 февраля и 26 августа. Авва Евагрий, скитский монах и наставник, родился около середины IV века в Иверии в семье священника. Его способности привлекли внимание великих святителей Василия Великого, Григория Ниского и Григория Богослова. Василий Великий поставил его чтецом, Григорий Ниский – диаконом, и после Второго Вселенского собора оставил его служить в Константинополе. Одно обстоятельство, подвергшее опасность его чистоту, заставило его удалиться из Константинополя. Как он сам рассказывал в назидание своим ученикам, он был уязвлен страстной любовью к женщине. Покинув место искушения, Евагрий отправился в Иерусалим, где дьявол опять омрачил его сердце. Его поразило ораторское тщеславие. Но Господь послал ему тяжкую болезнь, и через полгода страданий он дал обет вести монашескую жизнь, после чего быстро выздоровел. По принятии монашества Евагрий направился в Египет, где и подвязался сначала 2 года в Нитрийской пустыне, населенной множеством монахов, потом в другой пустыне, именуемой Келией. 15 лет пробыл он там в строгом подвижничестве и приобрел чистоту ума, удостоился даров разума, премудрости и развлечения духов. Он столько подвергался нападениям демонов, что приобрел в борьбе с ними исключительный опыт. Наконец он подвязался в скиту в содружестве с тогдашним великими авами, был учеником обоих Макариев, египетского и александрийского, под руководством которых, будучи прежде философом только на словах, он научился философии деятельной. Свой духовный опыт Авва Евагрий запечатлел в аскетических трактатах, которые стали известны всему христианскому миру. Блаженный Иероним писал, что книги Евагрия читаются не только греками по всему Востоку, но и на Западе латининами. Приведем 2 коротких и точных высказывания Евагрия. «Благородство души обнаруживается в ее добром настроении. Истинный друг тот, кто спешит сообщить о радостях». Дошедшие до нашего времени его творения вошли в первый том «Добротолюбия». Скончался Авва Евагрий в самом конце IV века, в 399 году. Дорогие друзья, сегодня мы с вами открывали книгу из серии «Духовная библиотека». «Духовное зодчество» – так называется сборник, куда вошли творения преподобных Марка Подвижника, Варсонофия Великого, Иоанна Пророка, Исаака Сирина, Максима Исповедника, Аввы Евагрия. Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч!